Друзья, всех вас приветствую, и гостей, и членов нашей церкви. Знаете, когда вот я сегодня на утреннем собрании, на втором, слушаю песнопение, пою вместе с группой прославления, я радуюсь, что мы стараемся вот нашей церкви дать возможность каждому поколению христиан говорить на том языке, на котором он, ну, обычно говорит, да? Не секрет, что у каждого поколения есть свой какой-то определенный уровень и какой-то и культурный уровень, да, и в том числе язык музыки у каждого свой. Я давно достаточно в церкви, знаю, что иногда как бы в церкви бывают два уровня музыки. Когда детки поют маленькие, мы все умиляемся, понимая, что да, вот это дети поют, а может быть... еще не очень складно, не всегда попадая куда нужно, иногда картавя, шепеляю, но мы говорим, вот детки. И следующий уровень музыки – это тот, который пастору нравится. Вот если пастор такой более, ну, такой классический, то вот он только хор. Иногда в хоре в церкви бывает, ну, несколько человек не очень талантливых, больше пожилых, они не очень стройно поют, а зато хор есть, да. Вот, и все, больше кроме хора ничего. Если пастор такой очень молодежный, продвинутый, то обязательно группа прославления, вот там, независимо от того, какой контингент церкви, вот там, значит, все прославляют. Но слава Богу, друзья, слава Богу, что в нашей церкви есть и детское пение, есть младшая группа прославления, такая более младшая, есть постарше, есть хор. Даже помните, у нас хор бабушек был, да, тоже благословение. Вот, я, может быть, небольшой секрет вам раскрою, но, оказывается, у наших глухих есть тоже хор, у наших глухих братьев и сестер, и, возможно, что когда-то на хлебопреломлении они тоже что-то исполнят вот на своем языке, прославляя Господа, потому что все написано в Писании, все дышащее да славит Господа, правда? Аминь. Аминь. У нас сегодня будет библейское занятие, мы старались делать раз в месяц, библейское занятие, но потом был некоторый перерыв, и вот снова возвращаемся мы к этому служению очень важному. И некоторые из вас уже полезли за карандашиками, за бумажками, некоторые не выпускали их из рук, да, самые примерные. Я советую вам все-таки, друзья, найти карандашик, бумажку, чтобы хотя бы текст описания записывать, какие-то основные мысли, потому что, ну, память наша так устроена, что мы много что забываем. Много что забываем, поэтому достаньте блокнотик, хотя бы библейские тексты будем сегодня записывать. Тема очень важная сегодня, друзья. Мы сегодня, так, это я уже перескочил. Так, не туда я перескочил. Так. Саш, можешь начало поставить, я что-то не то сделал. Я закрою на первый слайд. Сегодня будет у нас тема библейское учение о необходимости духовного роста христианина. Библейское учение о необходимости духовного роста христианина. Сегодня у нас уже вот, по счету такое 20-е занятие. И когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что воля Божия заключается в том, чтобы человек, познавший Господа, уверовавший, в течение всей своей жизни, я подчеркиваю, друзья, в течение всей своей жизни мог расти духовно. Вот один из таких текстов, известный довольно в Библии, послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Он, Христос, в церкви поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, то есть церкви, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. И вот дальше я выделил таким желтым курсивом, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот это вот идеал, чтобы мы росли в том, чтобы подражать Христу, чтобы возрасти до возраста Христова, к этому идеалу, к этому совершенству, да. И дальше, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. На самом деле, особенно, может быть, вот в современном мире мы живем в такое время, когда у нас очень много всяких ветров учения, лжеучений. Даже вот о чем Сергей сегодня напоминал, вчера ведь многие люди искренне думали, что это конец света, последний день, все. И даже была реклама такая, что Библия так говорит. Это в Библии написано, что это будет конец света, все, вот там какое, 21 вчера был, да? 21 мая, конец света. И ведь люди этому верили. И наверняка многие потом сказали, ну вот вам и Библия, вот она вам и говорит, да, вот и верь после этого Библии. Но проблема-то не в Библии, а проблема в людях, которые Библии не знают, но вот это вот чуждое учение, искаженное учение приносит как библейское. И чтобы нам не попадать в эти ямы, да, в эти капканы, в этот обман, мы призваны сами лично изучать Писание, возрастать в своей вере в меру полного возраста Христова. Вы знаете, вот эта истина, которую я хотел начать наше сегодняшнее размышление, она известна большинству верующих, но она настолько важная, ключевая, что мне хотелось начать вот с повторения. Библия нам говорит, что каждый человек до встречи со Христом, он является духовно мертвым. Он мертвый для Бога. Он мертвый по своим грехам и преступлениям. Вот в этом тексте, Ефесянам 2 глава, дважды встречается это выражение, что мертвый по преступлениям и грехам, и дальше в конце мертвых по преступлениям оживотворился Христом. Некоторые люди совершенно ошибочно, еще не приняв Христа Спасителем, не став Божьими детьми, обращаются к Богу как к Отцу, там, молитвы «Отче наш» или как-то еще. И фактически они не имеют этого права, потому что они мертвы для Бога. Они еще в грехах живут, они еще в преступлениях живут. Они могут только за милостью, за прощением обратиться к Богу. Но с какими-то уже нуждами, как сын к Отцу, человек может прийти только в том случае, если он уже оживотворился, ожился Христом, стал новым творением во Христе Иисусе, стал Детем Божиим. Это очень важный момент. Христос говорил о том, что каждому человеку, живущему на земле, нужно обязательно пережить рождение свыше. Это известный текст, мы уже много раз об этом говорим, но это важно, друзья. Иоанна 3 глава. «Кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное, не может увидеть Его». То есть каждый человек духовно мертв пред Богом, ему нужно рождение свыше, ему нужно стать творением Божиим. Как? Через веру во Христа, через покаяние, через принятие Христа Спасителем. Когда Дух Святой входит в сердце и делает нас новым творением. И только тогда мы становимся Божьими детьми. Ну вот еще один из текстов, говорящий о том, как происходит вот это вот, как человек становится Божьим детем. Вот это вступление подводит нас к тому напоминанию, как мы становимся Божьими детьми. Через принятие, через возрождение от Слова Божия, от нетленного семени. Через послушанием истине через Духа, с Духа Святого. Да? «Очистив души ваших нелицемерным братолюбием, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». То есть, истинный христианин только тот, кто рожден свыше от Слова Божия и от Духа Святого. Ну и еще один текст, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. То есть мы возрождаемся, обновляемся Духом Святым. И через это становимся Божьими детьми. Может быть, в нашем собрании есть те, кто ходит в церковь, может быть, первый раз пришел или ходит в церковь, но еще не пережил вот этой встречи со Христом, не пережил этого рождения свыше. Сегодня этот день для вас, друзья. Нужно пережить рождение свыше, нужно принять Христа Спасителем, нужно иметь, как еще говорят, личную встречу со Христом, принять Его в свое сердце. Только после этого вы станете Божьим детем. Может быть, вы дитя верующих родителей, может быть, вы внук или внучка верующей бабушки. Это хорошо, но являетесь ли вы Божьим детем? Божьим детем становится только человек через уверование во Христа, через принятие Божьего Слова, через рождение от Слова Божия и от Духа Святого. И вот эти прекрасные слова из первого послания Петра, из второй главы. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасте вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Когда человек встречается со Христом, когда человек уверует во Христа, то он в духовном плане, может быть, это уже пожилой человек, может быть, это человек среднего возраста, уже зрелый, да, мужчина или женщина, но в духовном плане, то он такой вот на руках Божиих, младенец. Это счастье, когда человек из мертвого становится живым, из грешника становится святым, из чада тьмы он становится детем света и становится тем новым творением во Христе Иисусе. Это прекрасно, друзья. Не зазорно, когда хотя бы в старости, хотя бы в преклонные годы мы можем покаяться, уверовать и примириться с Господом и стать Детем Божьим. Хотя, конечно, искусственно не нужно ждать какого-то особого такого старости там, или зрелости, но чем раньше мы примиримся с Господом, тем лучше. И вот теперь, познав Господа, став этим младенцем во Христе, Слово Божие говорит, а теперь, как новорожденные младенцы, как дети Божии, вам нужно возрастать во спасении. Не оставайтесь так младенцами. Вам нужно возрастать. Как возрастать? А вот один из путей – через то, что вы возлюбите и будете изучать чистое словесное молоко. Будете стремиться жить по Слову, изучать Слово Божие. И это один из моментов, благодаря которому будете возрастать. Каждый живой, здоровый младенец непременно должен расти. Когда младенец рождается в семье, то это огромное счастье. Да и он, как правило, рождается ребеночек очень маленький. Даже когда там говорят, о, у тебя родился там великан, да, ну что великан, 4 килограмма там, да, ну 4 там 100, 4 200, да, а у кого-то там 3 500 родился ребеночек. Но все равно вот он такой маленький, беззащитный, он может вот так вот на ладошке своего папы, так сказать, уместиться легко. Потом он подрастает уже, так сказать, на ладошке не уместится, только на руках, потом больше. И каждый живой, здоровый младенец непременно должен расти. Когда рождается ребеночек, это радость. Но представьте себе, прошел месяц, прошло 2 месяца, а ребеночек не растет. И сразу врачи бьют тревогу, и родители бьют тревогу, что-то не так. Какая-то патология, какое-то нарушение, нужно обследование, нужно лечение, что-то не так. И также в духовном плане, друзья. Если мы покаялись, если мы примирились с Господом, если мы стали младенцем во Христе Иисусе, живым, да, познали Господа, но нет духовного роста, то что-то не так, какая-то беда, какая-то проблема. И снова этот текст я привожу из Ефесянам 4 главы. «Дабы мы не были более младенцами». В свое время быть младенцем – это прекрасно, это благословение. Но если проходит время, а это младенчество затягивается, то это проблема. И в духовном плане это серьезная проблема, если христианин проходит время, проходит годы, а он остается младенцем. И вот, на мой взгляд, один из лучших текстов, который описывает стадии духовного роста, это 1 послание Иоанна, 2 глава. Вот здесь как бы описывается 4 стадии такого духовного роста христианина. Это описывается и жизненные как бы такие стадии, но и духовный рост. 1 послание Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, ради имени Иисуса Христа. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». И мне очень хочется, чтобы сегодня, размышляя вместе над Словом Божиим, мы как-то пытались себя увидеть, каком я состоянии, да, каком я ступени. Они, знаете, может быть, не очень четко очерчены. Даже бывает в физической жизни ребеночку там 8-10 лет, а он достаточно зрелый. Он зрелый, он правильно рассуждает, он не боится брать на себя ответственность. А бывает и в 30 лет еще маменькин сыночек, да? Но не секрет это. Как мой папа иногда говорит, что плох тот отец, который сына своего до пенсии не докормит. Ну, бывает такое, к сожалению, в жизни, особенно в нашей российской культуре. И в духовном плане как-то вот эти вот бывают переходы очень такие более тонкие в жизни, да? Но вместе с тем, важно, чтобы мы задавали этот вопрос перед Господом. Господи, я все еще младенец? Или я уже дитя крепшее, или я уже отрок, или юноша, или же я приближаюсь к такому состоянию, чтобы быть уже зрелым отцом. Итак, мы более подробно разберем. Мы уже сказали, что Детем Божиим мы становимся через веру в Иисуса Христа, через веру в смерть Христа, Его воскресение, через принятие Христа Спасителем. И вот первая стадия – это дети. «Пишу вам, дети», апостол Иоанн говорит, «потому что прощены вам грехи ради имени Его». То есть для Божьего дитя главное – это то, что Бог простил его грехи. Давайте вспомним себя, когда мы впервые покаялись, когда мы примирились с Господом. Что у нас было на сердце? Мы ходили и говорили, Бог меня простил, Бог меня помиловал, Бог меня очистил, Бог сделал меня новым творением во Христе Иисусе. Это огромное счастье, когда человек приходит к Богу, переживает спасение, становится Божьим детем. И довольно много текстов Писания, говорящих о том, какое это счастье быть чадом Божьим, Божьим детем. Ну вот одно из них, Евангелие от Иоанна, 1 глава с 12 стиха. «А тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, детьми, детьми Божьими, да? Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Или еще один текст, уже первое послание Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». То есть всякий, принявший Христа Спасителем, это дитя Божие. Ему прощены грехи. Для него это огромное счастье, что грехи его прощены, что Господь принял его в Божию семью Божиих детей. И вот ну, такое, может быть, размышление, характеристика, кто такие Божьи дети или духовное детство. Духовное детство характеризуется особой заботой со стороны взрослых, более опытных христиан. Еще оно характеризуется более легким питанием. То есть человек начинает читать Евангелие. Советую, ты покаялся? Начинай читать Евангелие. Лучше от Иоанна или от Луки. Не лезь сразу там в Откровение, не лезь сразу, может быть, в книги Иова там, или какую-то еще другую книгу Судей. А вот начинай, более легкое. Начинай изучать жизнь Христа, Его проповеди и так далее. Детей, как правило, ограждают от различных серьезных проблем. Маленькому ребенку не грузит там его каким-то, что вот там у мамы какая-то серьезная болезнь, что им семью могут с этой квартиры выгнать, там, что там какие-то у папы неурядицы на работе, там что-то еще. Ребенок этого не знает, он растет окруженный родительской заботой и также в церкви. Человек покаялся, он приходит в церковь, ему часто кажется, что он в рай попал. Вот человек приходит в церковь, здесь все любят, здесь такие все отношения, здесь так все здорово. И на самом деле, по сравнению с миром, церковь – это райский уголок на земле. Но со временем человек начинает понимать, что ну, мы тоже несовершенные люди, да, даже в церкви. Мы хотим быть совершенными, мы стремимся к этому, но мы, к сожалению, несовершенные. Но ребеночку это не нужно знать. Достаточно, что он пришел в церковь к Божьим детям. И дальше, чтобы ребенок рос и развивался правильно, он должен быть в окружении Божьей семьи, церкви. Регулярно посещать собрания общины, хранить себя от вируса греха. Мы знаем, что дети более склонны где-то какой-то вирус подцепить, да, кто-то кашлял на них, или в детском саду, или в транспорте, они уже заболели снова. Поэтому очень важно, чтобы мы как церковь, не только это ответственность пастора, да, пастор несет, может быть, прежде всего ответственность, но это ответственность всех взрослых, всех членов церкви, чтобы заботиться о новообращенном, заботиться о новом человеке. Интересно, я был недавно на одном семинаре, сказали такую информацию, что если человек пришел в церковь и в течение трех недель, первых трех недель он не найдет себе в церкви друзей, то, скорее всего, он уйдет из этой церкви, вот по статистике. То есть, когда человек приходит в церковь, может быть, он покаялся или приближается к тому, чтобы стать Божьим детем, очень важно, чтобы другие верующие, более зрелые, увидели его, подружились с ним, может быть, телефонами обменялись, как-то с ним вошли в контакт, в общение, были готовы помочь ему, поддержать его. И тогда этому человеку легче остаться в церкви, духовно расти и развиваться. Ну и последняя фраза. Духовные младенцы пребывают в начатках учения Христова и нацелены в основном на спасение своей души. Хотя дитя Божие, которое покаялся и уверовал, ему тоже хочется поделиться своей верой с другими, но прежде всего он радуется, что Бог его спас. Это для него как бы главная составляющая его веры. И следующая стадия, которая говорит там Слово Божие, это отроки. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Хотя вот интересно, я когда этот текст смотрел в других переводах, не только в синодальном, вот почему-то только в синодальном встречается слово «отроки». Везде написано «дети», тоже «дети», и там «дети», и там «дети». Я, к сожалению, не знаю, как это звучит в оригинале, на греческом языке, но я так понимаю, что детство можно разделить тоже на разные стадии. Да? Есть младенцы, есть младшие дети. Да? Вот отроки – это как бы такие старшие дети, иногда мы называем подростки. Да? То есть постепенно человек, познавший Господа, переживший, что ему прощены грехи, пережив, радующийся о спасении, потихоньку начинает взрослеть. И одной из характеристик его взросления заключается в том, что он входит в более близкие, в более доверительные отношения с Богом Отцом. Вот, ну, даже в такой, в обычной жизни наблюдения показывают, что первые там месяцы, годы жизни ребенок больше с мамой проводит, да, там с мамой, она его кормит, она его растит, она его как-то наставляет, но хотя, конечно, отцы тоже участвуют, помогают, но в более таком старшем детском возрасте, особенно в подростковом возрасте, очень ценно, когда отцы общаются с детьми, разговаривают с ними, беседуют, наставляют их, отвечают на их вопросы, дружат с ними. И для духовного ребенка важно со временем развивать свои отношения с Богом, учиться познавать Бога, прислушиваться к Богу, понимать Бога. Тут вот есть картинка, где отец что-то читает своему сыну, что-то объясняет, ему рассказывает, или здесь учит трудиться вместе с сыном. То есть это еще ребенок, но он потихоньку взрослеет, он становится отроком, он вступает в жизнь, он учит сам уже трудиться, работать и так далее, познавать. И это очень важно для такого старшего детства или отрочества. И вот в отрочестве или старшем детском возрасте ребенок приобретает навыки христианской жизни. Учится самостоятельно духовно питаться, изучать Слово Божие, молиться, самостоятельно ходить в вере. Я вот выделил курсивом. Для них особенно важно развивать близкие отношения с Богом Отцом. Через молитву, через Слово, через размышления, через внутреннее общение. Важно учиться слышать голос Божий, понимать волю Божию, познавать Его мудрость, принимать Божьи советы, повиноваться Господу Христу, да, подражать Ему. И в подростковом возрасте есть такая особая жажда к совершенству. И, друзья мои, если этого не происходит, то человек становится духовным карликом. Как мы говорили, что вот родился младенец, приятный, хороший, такой миленький, такой красивый, такой замечательный, но проходит месяц, он не меняется. Проходит два, он не меняется. Или же, наоборот, для какого-то возраста подрос и остановился. Может быть, в годовалом возрасте или в двухгодовалом возрасте остановился. И это беда, какая-то болезнь, какая-то патология, какое-то нарушение. И бывает так в духовном возрасте. Вот в каком-то смысле здесь на этих картинках юмор, но это, знаете, такой, ну, немножко черный юмор, да? Что вот этот человек пытается там, сделать из себя вид спортсмена, даже там где-то было написано, что он такой культурист, так сказать, в своем весе, в своем каком-то уровне, да, вот среди, может быть, инвалидов, среди карликов, но это немножечко такое печальное зрелище, да. Или когда воин, молодой, красивый, сильный, и рядом с ним вот такой маленький карлик, да. Это тоже как что-то такое ненормальное, что-то противоестественное. И знаете, бывает очень горько, когда беседуешь с человеком и узнаешь, что он уже год, два, три, пять, десять лет верующий, а беседуешь с ним и видишь, что он как Слово Божие толком не знал тогда, так и сейчас он не знает. Как он не умел жить верою, любое переживание выбивает его из колеи, вводит его в уныние, в отчаяние, так и сейчас. Как он обижался 3 года назад, такой он и сейчас обидчивый. Какой он был капризный, что все вокруг него любимого крутилось, так и сейчас он этого жаждет. И ты понимаешь, что этот человек, он вроде бы должен расти, уже должен был бы вырасти, но, к большому сожалению, он так себе, он так и не вырос. И есть такое заблуждение, что раз время идет моего христианского стажа, то значит, что я расту. Но это не так, друзья. Это не так. И апостол об этом пишет открыто. Судя по времени, вам надлежит быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Евреям 5 глава 12 стих. То есть люди, как я уже сказал чуть-чуть выше, да, которые вроде бы по времени уже давно верующие, давно приняли крещение, давно в церкви, а по жизни, по их характеру, по их познанию, по их служению, по их отношению с людьми, по их, так сказать, по всему, что их окружает, из чего, что они себя представляют, ты видишь, что это всего лишь младенец. Всего лишь младенец, который, как бы его не обидеть, как бы что-то такое, его постоянно нужно утешать, его постоянно нужно успокаивать, его нужно вразумлять и так далее, и так далее, и так далее. И, к сожалению, такое бывает и в духовном плане, друзья.
И вот этот текст в более современном переводе, на мой взгляд, звучит еще более сильно. Тот же текст, Евреям 5 глава с 12 стиха. «Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей, их ум, благодаря опыту, способен различать добро и зло». То есть по мере того, как мы стремимся жить в общении с Господом, пребываем в слове, в молитве, в служении, стремимся исполняться Духом Святым и так далее, мы сейчас чуть попозже об этом подробнее поговорим, мы меняемся, мы взрослеем, мы становимся более зрелыми, более опытными, наш ум становится более зрелым, наше сердце, наши чувства. Мы уже не такие вспыльчивые, мы уже не такие ранимые и так далее, и так далее, и так далее. И это нормально. Так должно быть, и дай Бог, чтобы оно так и было, друзья мои. Следующая стадия очень ответственная, друзья. Очень ответственная стадия. Дважды обращается апостол Иоанн к юношам. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вы знаете, Господь никогда не скрывает от нас, что христианская жизнь – это постоянная духовная борьба. Христианство – это не просто, знаете, какое-то такое, ну, хобби. Вот кто-то любит в театр ходить, а я в церковь, да. Кто-то любит там на концерты ходить, а я люблю в Дом Божий ходить там, да. Кто-то так проводит свой досуг, а вот мы так проводим свой досуг. Нет, Писание говорит нам, что христианская жизнь – это борьба, это подвиг. И мы с вами воины Христовы. Независимо от того, ты брат или сестра, мужчина или женщина, девушка или бабушка, юноша или, или уже преклонного возраста человек, мы все воины Христовы. Мы все ведем духовные битвы. И с нашей одной из характеристик зрелости – это когда мы являемся способными быть воинами Христовыми, быть служителями Христовым, быть солдатами Христа. И дай Господь, чтобы мы действительно подходили к такому уровню в своей жизни. Юноши чувствуют в себе силу Христа, приобретают стойкость и крепость веры против духовного врага. Они способны вести духовную борьбу, защищать себя и своих близких, стремятся к активному служению в церкви. Видите, уже нет такой сосредоточенности только на себе, да, но есть уже желание помочь кому-то, самим устоять, другому помочь, кого-то вытащить, кого-то поддержать, кому-то засвидетельствовать, кого-то утешить. Они утверждаются в учении Христа и практической жизни веры, учатся жить верой, доверять Божьим обетованиям. У них тоже бывают ошибки и поражения, но они укрепляются верой, встают и помогают другим. Это воины Господа Иисуса Христа. И дай Господь, друзья, чтобы мы вот к этому стремились, быть действительно воинами Христовыми. Будем помнить, что наша христианская жизнь – это битва. Это битва, это война. И поэтому, когда какие-то трудности встречаются, скорби, это не просто так вот, что это меня такое постигло. Это нормально. Это жизнь, это битва. И дай Господь нам силы, уповая на Него, доверяясь Ему, побеждать. И даже если какие-то удары мы пропускаем, знаете, я иногда говорю, может быть, вы слышали, вот когда наблюдаешь, я не люблю бокс, но когда где-то видел, что для боксера, например, для спортсмена важно не только самому наносить удары, но и уметь держать удар. Потому что, ну, представьте себе, что вышли два человека на ринг или какое-то другое единоборство, там человеку там больно сделали, сразу, ой, меня обидели, идите все отсюда, я с вами не играю. Это детский сад, да? Кто такого спортсмена будет следующий там бой куда-то выпускать? Еще ему скажешь, знаешь, мальчик, ступай-ка ты домой, к маме, да? Но в духовной жизни надо уметь держать удар, держать боль, быть терпеливыми. И Господь хочет нас этому учить. И дай Господь, чтобы это так и было в нашей жизни. И есть очень интересный текст, мы привыкли его читать в синодальном переводе, но вот в более современном переводе он интересно звучит. Это 2 Тимофея, 2 глава с 1 стиха. Я думаю, что кто из вас читает Писание, наверное, вспомнит, как он звучит в синодальном переводе. Вот в более современном переводе так. «Итак, черпай силы, сынок, в Божьей доброте. Она дается нам в единении с Христом Иисусом. И то, что ты услышал от меня в присутствии многочисленных свидетелей, доверь верным людям, которые будут способны научить и других. Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчает победным венком, если он будет бороться не по правилам. Здесь говорится о том, что сила христианина, конечно, в единении со Христом. И мы должны быть готовы взять на себя определенную долю ответственности, тягот, трудностей, церкви Божией, дела Божия, христианской жизни. Потому что это жизнь, это тот путь, по которому нас ведет Господь. А здесь изображая картину искушения Христа в пустыне. Но этот же самый лукавый в том или ином образе, он к нам нередко подходит. И смущает нас, и искушает, и пытается ввести в грех. И дай Господь, чтобы мы, уповая на Господа, были готовы идти вперед. И вот по этой, можно сказать, лесенке евангелиста Иоанна или апостола Иоанна, как бы завершающей стадией такой духовной зрелости является духовное отцовство. И как вот к юношам два раза он обращается, так же к отцам. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». И вот духовное отцовство – это зрелые христиане, имеющие опыт духовной жизни и служения, прошедшие через многие ошибки и поражения, готовые помогать другим на пути духовного возрастания. Это христиане, утвержденные в учении Христа, имеющие близкие отношения с Ним, пребывающие в Нем и Его Слове, серьезные молитвенники, внимательные наставники, зрелые, верные, мудрые, мужественные служители Христовы. Дай Господь, чтобы мы к этому стремились, друзья мои. Вот к этой зрелости, к этой такой стабильности, к этой вот такой жизни упования, жизни веры, когда мы уже не только на себе, но на Господе сосредоточены, да, на служении другим. Как помочь, как наставить, как поддержать. У нас у самих отношения близкие со Христом, и мы помогаем другим идти этим путем. И вот апостол Павел пишет Коринфянам, очень интересно, что «вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас подражать мне, как я Христу». То есть это характеристика отца, то, что он может через свидетельство и других привести ко Христу, и утвердить его, и наставить, и так далее, и так далее. То есть вот это отношение как к отцу. И мы знаем, что даже в физической жизни, когда отец в семье, когда отец любящий, отец мудрый, это огромная радость для всей семьи, когда дедушка есть, например, да, и дедушка такой зрелый человек, опытный, добрый, любящий детей, внуков и так далее. Это большое благословение, когда есть отцы. И в Церкви Божией это также огромное благословение, когда есть духовные отцы. И вот интересно, апостол Павел о себе говорит, знаете, как-то очень скромно всегда. Очень скромно. Когда мы смотрим на апостола Павла, мы говорим, ну вот это уже отец. Это действительно зрелый отец, он уже достиг всего, он уже усовершился. И вдруг он говорит о себе так, что говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Наверное, вам приходилось встречать таких христиан. Может быть, это больше бывает искушение такое у служителей, у пресвитеров, у проповедников, когда, пройдя определенный путь за Господом, может быть, 3, 5, 10 лет, нам вдруг начинает казаться, что мы такие опытные, что мы такие зрелые, что мы все знаем, что мы все умеем, что мы уже достигли и усовершились, и теперь наша роль только учить других. Вот я могу давать советы, я могу всех наставлять, я могу всех исправлять, а мне чему учиться, я и так уже отец, я и так уже достиг зрелости. И вот как бы в противопоставлении этому апостол Павел очень скромно пишет о себе. Я еще не совершился, я стремлюсь к цели, я стремлюсь, я еще не почитаю себя достигшим. И мне очень хотелось бы, друзья, чтобы вот это состояние было у всех нас. И особенно у нас, может быть, у тех, кто более опытный христианин. Чтобы мы понимали, что процесс духовного роста, вот смотрите, вся жизнь христианина – путь духовного роста. вся жизнь, до нашей старости, до встречи с Господом Иисусом Христом, мы призваны духовно расти, мы призваны совершенствоваться. И вот в последней части я предлагаю 7 таких шагов, которые помогают нам духовно расти. 7 моментов. Ну, наверное, вы многие из них знаете, друзья, будет как повторение, но я вижу, как это работает в моей жизни. Или если я этого не соблюдаю, то я терплю в этом поражение. И я надеюсь, что это поможет вам в вашей жизни, вот в духовном росте, чтобы нам действительно быть детьми Божьими, которые духовно растут. И первый из них – это изучение, исполнение Слова Божия. Изучение, теоретическое, да, вникание, изучение, заучивание, размышление и исполнение, применение, да. И вот эти два, как знаете, как два крыла одной птицы – изучение и исполнение. И, понимаете, вот мы это знаем, друзья, большинство об этом знают. Но, к сожалению, мы не всегда изучаем и не всегда применяем. И в этом наша проблема, и это одна из причин, почему мы, бывает, медленно растем или не растем совсем. Ну, известны тоже тексты 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя». Ну и тот текст, который мы уже приводили, «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». То есть, если мы пребываем в Слове, если мы размышляем, то мы духовно растем. Ну вот еще из 118-го псалма, интересные тоже слова, смотрите. «Заповеди Твоею Ты, Господи, соделал меня мудрее врагов моих». То есть, если мы изучаем заповеди Божии, да, и пребываем, то мы мудрее врагов. Дальше, разумнее учителей своих и даже более сведущий, более старцев. Когда мы пребываем в Божьем Слове, и я встречал, думаю, что вы встречали молодых людей, молодых братьев, молодых сестер или среднего возраста, но любящих Господа, пребывающих в Слове Божьем, и общаясь с ними, нам хочется с ними посоветоваться. Мы видим, как они зрелые люди, у них есть что сказать, и есть что послушать у них. Или же бывает человек, который уже старец, с бородкой, а он там хихи, ха-ха, одни шуточки, у него какая-то, вот, просто вот какие-то житейские такие вот какие-то моменты. Он верующий вроде бы, всю жизнь верующий, а у него, простите, поучиться порой нечему, и послушать порой нечего. Вот такое все легковесное, поверхностное, и, к сожалению, такое бывает в жизни. Второй момент, который помогает нам духовно расти, это сердечное пребывание во Христе. Сюда входит и молитва, и наше размышление, и наше какое-то внутреннее соединение со Христом, и поклонение Христу, и песнопение, и вот это общение христианское. Это когда мы пребываем во Христе. Иисус говорил: «Прибудьте во мне, и я в вас». И Он говорил, что Он есть истинная виноградная лоза, и как ветвь не может приносить плоды сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. То есть второй момент – это сердечное пребывание во Христе. Третий момент, что помогает нам духовно расти, они как-то связаны между собой, конечно, но это жизнь по Духу, друзья. Жизнь по Духу, жизнь исполнения Духом Святым. Это очень нужно нам, друзья. Потому что только Дух Божий, живущий в нас, Он может вот эту зрелость нам давать, изменять нас, преображать нас, дисциплинировать нас, как-то, знаете, вот вдохновлять нас на все доброе, полезное. Поэтому крайне необходимо для христианина, для духовного роста быть открытым для Духа Святого и позволять, чтобы Дух Святой, Дух Христа изменял нас. Ну, такой текст Иоанна 3:16. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Четвертый момент, который помогает нам духовно расти, он тоже известный, это очищение себя от всякого греха и порока. Вот вы знаете, чаще всего, когда возникает вот, в земной жизни, вот, как, когда ребеночек не растет, или когда вот какое-то нарушение, это какая-то, чаще всего это какая-то болезнь, или нарушение обмена веществ, или какая-то инфекция, или что-то такое, почему человек не растет. Очень часто в духовном жизни люди не растут, потому что есть какая-то проблема, какой-то грех тайный, какой-то любимый грех. Или человек живет двойной жизнью, когда он приходит в церковь, он один, а на работе другой. Или в доме в своем другой совсем, да. Или что-то, какая-то есть причина, как правило. Поэтому апостол говорит, свергнем всякое бремя, запинающий грех. Он не даст нам расти, сколько бы мы ни читали Библию, сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни ходили в церковь, сколько бы мы ни ревновали исполнение Духом Святым, но грех все это заблокирует. И мы не сможем расти, если в нашем сердце есть некий нераскаянный грех. Пятый момент очень сложный, друзья. Один из самых сложных, и это, наверное, один из тех моментов, которым мы пренебрегаем больше всего. Ну, представьте себе человека, который хочет в мире спорта достичь каких-то результатов. Представьте себе юношу или девушку, который хочет достичь какого-то, карьеры какой-то, да, или в бизнесе расцвета, или еще в чем-то, в искусстве что-то достичь. Кроме таланта, кроме разума, кроме всего, нужно потом достигать что-то в этом мире. Усердием, прилежанием, учиться, вникать, исследовать и так далее, читать книги, ходить на лекции и так далее, и так далее. И в духовной жизни без дисциплины мы не сможем расти. Я знаю, некоторые люди говорят, что вот у меня есть там духовные проблемы, помолитесь за меня. Иногда говорят, ой, и ты за меня помолись, и церковь, и ты. Иногда я спрашиваю, ты сам-то за себя молишься? А ты когда за себя последний раз постился? Трудно поститься, трудно молиться. Иногда трудно прийти в церковь, иногда трудно прийти на библейское занятие, иногда трудно выбрать время, чтобы изучать Писание. Но это дисциплина, друзья. Без того, чтобы мы как бы обуздывали себя, смиряли себя, дисциплинировали себя, не будет духовного роста. Мы будем оставаться детьми и младенцами, и не будет вот этого духовного роста и развития. Известный тоже текст, 1 Коринфян 9 глава, только в более современном переводе я его привожу. Вы знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый, участвующий в состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от всех удовольствий и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к нетленному венку. Поэтому я бегу не бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться непригодным. Друзья, пометьте это себе, обратите на это внимание. Будем молиться друг за другом, чтобы Господь помогал нам быть более дисциплинированными, быть более собранными, быть более мотивированными, да, быть более мужественными в том, чтобы стремиться действительно духовно расти и подражать, совершенствоваться в образ Господа Иисуса Христа. Шестой момент – это стремление быть верным Господу в самом малом. Я вспоминаю нашу сестру Сусану, которая уже в вечности, она очень часто говорила мне и говорила церкви: «Михаил, у Бога мелочей не бывает. У Бога мелочей не бывает». Мы иногда думаем, что в главном я же верующий, я же служу в церкви, я участвую в служении. Ничего, что там я где-то на какой-то компромисс с совестью, там где-то я чуть-чуть соврал, там где-то я не совсем правильно поступил. Сейчас все так живут, что поделаешь, ничего не поделаешь. Но Господь говорит, что только верный в малом, будет духовно расти. И Господь ему больше и доверит, если там весь этот, прочитать 16 главу Луки. И Тимофей, апостол Павел, пишет: «Будьте образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Вот эта верность в малом помогает нам духовно расти и совершенствоваться. И последний момент, седьмой, что помогает нам духовно расти, это постоянное общение с верующими. Вы знаете, современное общество наше российское становится все более и более похожим, такое американское общество, такое более индивидуалистическое. Когда люди говорят: зачем мне идти в церковь, зачем мне идти в домашнюю группу, зачем мне с кем-то встречаться, я могу там в лучшем случае по телефону или по скайпу, или там через интернет. И теряется вот это живое общение вместе, живое общение братьев-сестер, живое общение в церкви. и мы, наша духовная жизнь тормозится в развитии, а то и останавливается, или даже становится регресс, а не прогресс, если только мы пренебрегаем общением христианским, совместными молитвами, совместным изучением слова, совместным поклонением, совместным служением. Более 100 раз в Библии встречается слово «друг друга», «друг друга». Помогайте друг другу, служите друг другу, обличайте друг друга, наставляйте друг друга и так далее, признавайте друг перед другом. Это очень ценно, когда мы в общении друг с другом, мы как бы, знаете, шлифуем друг друга, мы исправляем, мы поддерживаем, ободряем. И это огромное благословение для каждого из нас, когда мы вот имеем это общение с братьями и сестрами по вере, когда мы вместе служим Господу, вместе духовно растем. Ну, тоже известные тексты, но очень сильные. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Вот смотрите, даже наказание, даже обличение – это благословение. Ну, как вы можете обличить меня или я вас, если вы живете в одной квартире, я в другой, и мы не встречаемся, мы не общаемся, или, может быть, раз в месяц, или раз в 2-3 месяца где-то пересеклись, где-то встретились. Но важно, чтобы мы были вместе. И на общении, в группе, в молитвенной группе и так далее, в церкви. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Мы сегодня пришли, мы радуемся, у нас сегодня новая группа прославления. У нас Миша Беляев после 5-летнего перерыва воскрес, вот решил как-то вернуться к музыкальному служению. И я думаю, что мы уже получили назидание. Вот даже прослушав эти прекрасные песнопения, или вместе с ними воспевая, иногда послушав пение хора, можно даже сказать аминь и уже получить назидание, может быть, даже и проповедь хорошо, но иногда даже это приносит особую поддержку, вдохновение, благословение. Вот. Поэтому ну вот мы должны быть вместе, друг друга. Даже когда христиане досуг вместе проводят, какое-то общение, дни рождения, тем более, когда собираются вокруг изучения Писания, в молитве, в домашней группе, это огромное благословение, которое помогает нам духовно расти. Помогает нам духовно расти. Пусть Господь нас в этом благословит. Ну и, как всегда, последний стих для заучивания. Он сегодня очень короткий. К сожалению, многие из вас не утруждают себя учить наизусть тексты Писания. Когда мы проводили, помните, такой небольшой, как экзамен, то оказалось, что всего лишь несколько человек были готовы поделиться тем, что они выучили наизусть. Ну вот такой сегодня короткий стих из второго послания Петра, 3 глава, 18 стих, который призывает нас возрастать в познании Господа. Возрастать. Не оставаться младенцами, не оставаться детьми, не оставаться отроками и даже не оставаться юношами, но расти, укрепляться, чтобы подражать Господу, чтобы возрастать в служении. Давайте мы вместе этот стих вслух прочитаем, потом помолимся. 2 Петра 3:18. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь».